2. Прославленная голова Гера Каспара снова взметнулась вверх. Сквозь завывание ветра все отчетливее слышался шум мощного двигателя. Каспар свернул в рулон бюллетени осажденной Цюрихской биржи, надел на них резинку и бросил в ящик с прочей денежной документацией. Закрыв его на ключ, он кивнул Марио, старшему швейцару, затем вынул из заднего кармана расческу и провел ею по парику. Марио скосил глаза на Пабло, а тот, в свою очередь, уставился на Бенито, смазливого стажера из Лугано, который, по-видимому, оказывал услуги обоим. Все трое скрывались от непогоды в вестибюле, но теперь с романской бесшабашностью, наглухо запахнув плащи, бросились наружу и исчезли в бушующей вьюге со своими зонтами и тележками. «Это не он», — подумал Джонатан с тоской, услышав шум приближающегося автомобиля. «Это метель. Это ветер воет. Это сон». Но это был не сон. Лимузин медленно плыл в белой пустоте. Невероятно длинный, он казался черным линкором, бесконечно долго вползающим в док и швартующимся прямо напротив парадного входа. Там уже суетились Марио и Бенито, забегая то сзади, то спереди, как будто их невероятные телодвижения должны были способствовать успешному завершению маневра. Один только Пабло, на которого снизошло вдохновение, достал неизвестно откуда метлу и бережно сметал снежинки с ковровой дорожки. Правда, был еще один блаженный миг, когда снежный вихрь заслонил собой все и вся, и Джонатан в последний раз представил себе, что прилив унес линкор в открытое море и бросил на скалы, за которые вполне могли сойти ближайшие холмы. И мистер Ричард Онслоу Роупер пошел ко дну вместе со своим личным «Титаником» и верной командой в 16 человек в памятную штормовую ночь января 1991 года. Царствие ему небесное. Но лимузин никуда не исчез. Появились рослые люди и, словно награбленное добро, извлекли из плюшевых внутренностей автомобиля длинноногую юную красотку в мехах, браслетах, золоте, бриллиантах и груду черных чемоданов в придачу. Вслед за первым лимузином подъехал второй, третий, целая вереница машин. Гер Каспар распахнул двери, не заставляя себя долго ждать. За стеклом замаячило, через мгновение явившись со всей отчетливостью, словно на него навели резкость, пальто из верблюжьей шерсти, довольно потрепанное. На нем болталось несвежее шелковое кашне. Довершали картину намокшая сигарета и мутный взгляд отпрыска высших слоев общества. Этот в Аполлоне явно не годился. Вслед за пальто из верблюжьей шерсти выплыла ярко-синяя однобортная куртка, распахнутая на груди, чтобы пистолет был всегда под рукой. И в ней молодчик лет 20-30 с непроницаемыми, будто нарисованными глазами. «Первый OBG», — подумал Джонатан, стараясь не отвечать на его злой, настороженный взгляд. «Второй пойдет следом за Роупером, а третий — на случай реальной опасности». У девушки были каштановые волосы. Цветастое стеганое пальто доходило ей почти до щиколоток, и все же она производила впечатление не совсем одетой. Как и Софи, она забавно вскидывала глаза, и, как у Софи, такие же прямые пряди волос спадали ей на плечи. Чья-то жена? Любовница? Чья? Впервые за последние полгода Джонатан почувствовал, что его тянет к женщине. Приступ мгновенный и опустошающий, превыше всякого благоразумия и осторожности. Как и Софи, она блистала бриллиантами, и нагота ее просвечивала сквозь любую одежду. Две жемчужные нитки украшали тонкую шею. Из-под стеганых рукавов выглядывали браслеты. Но едва уловимая атмосфера распада, блуждающая улыбка, замедленность движений выдавали в ней жительницу иного мира. Двери снова распахнулись, заглатывая остатки делегации. Ухоженные, сказочно богатые, все вместе они являли собой наивысшее выражение сословной морали, ставящей вне закона болезнь, нищету, старость и физический труд. Только верблюжье пальто с изношенными замшевыми ботинками были исключением из этого дивного правила. В центре, но обособленно от всех, стоял тот самый человек, которого описывала разъяренная Софи. Высокий, стройный и, по первому впечатлению, благородный. Слегка волнистые, с сединой на висках, волосы аккуратно зачесаны за уши. Лицо достойного противника в карточной игре. Вид несколько надменный, что особенно идет англичанам. Одна нога чуть согнута в колени, рука заведена за спину. Поза колониалиста с оттопыренным задом. «Фредди — слабак», — объясняла Софи. «А Роупер — типичный англичанин». Подобно всем ловким людям, Роупер делал несколько дел сразу. Пожав руку Каспару, он похлопал его по плечу и той же рукой послал воздушный поцелуй фройлен Эберхард, немедленно зардевшийся, как климактерическая старая дева, и стыдливо помахавший ему в ответ. И вот его царственный взгляд остановился на Джонатане, который, судя по всему, приближался к нему, сам того не замечая, отмечая только, что на месте манекена от Адели сначала возник газетный киоск, потом раскрасневшееся лицо фройлен Эберхард у регистрационной стойки и, наконец, Роупер с собственной персоной. «У него нет совести», — говорила Софи. «Это самый страшный человек в мире». «Узнал меня», — подумал Джонатан, ожидая немедленного разоблачения. «Видел мою фотографию, знает меня по описанию. Сейчас он перестанет улыбаться».
«Дикий Роупер», — вальяжно представился коммерсант, в то время как его рука завладела рукой Джонатана. «Мои мальчики заказали здесь несколько комнат. Немало, я полагаю. Здравствуйте».
Он говорил, глотая звуки, щеголяя вульгарным произношением, прихоть богатого человека. Вот их пути и пересеклись.
«Очень рад вас видеть, мистер Роупер», — пробормотал Джонатан, по-английски отвечая на английскую речь. «Добро пожаловать, сэр. Сильно вам досталось. Пренеприятнейшая выпала дорожка. Сегодня оторваться от земли — настоящее геройство. Никто, кроме вас, должен сказать, на это не решился. Меня зовут Пайн. Я тут дежурю по ночам».
«Наверняка слышал мое имя», — думал Джонатан, готовый к любому продолжению. Фредди Хамид не мог не сказать ему.
«Как поживает старина Майстер?»
Взгляд Роупера следовал за красоткой. Та стояла у газетного киоска, просматривая журналы мод. Браслеты на одной руке сползли к самому запястью, другой рукой она периодически откидывала назад непослушные пряди волос.
«Все так же забот полон рот. Да, надеюсь, не одних забот, так сказать. Джетс, дорогая, как ты там? Жить не может без журналов. Я их терпеть не могу».
«Джетс», — на лету схватил Джонатан. «Ее зовут Джетс. Не Джет, а Джетс. Тысяча оттенков». Она так поправила волосы, что стала видна ее улыбка. Довольно лукавая, но добродушная.
«Все чудесно, милый», — сказала она бодро, но с таким видом, будто только что пришла в себя после удара.
«Боюсь, сэр, Гермайстер не сможет сегодня развязаться с делами», — произнес Джонатан. «Но он будет чрезвычайно рад увидеть вас утром, когда вы отдохнете». «Вы англичанин, Пайн? Я не ошибся?»
«До кончиков ногтей, сэр».
«Очень хорошо».
Его блеклый взгляд опять поплыл в сторону и задержался на мгновение у регистрационной стойки, где человек в пальто из верблюжьей шерсти заполнял анкеты для фройлен Эберхард.
«Вы что, Хорки, хотите жениться на этой юной леди?» — загремел Роупер. «Это майор Коркорн, мой помощник. Черт его подери!» — добавил он доверительно и со значением глядя на Джонатана. «Одну минуту, шеф!» — протянул Корки, поднимая руку. Он выпрямил ноги и выпятил зад, словно игрок в крокет, изготовившийся нанести удар, обнаружив при этом бедра, имеющие некоторое сходство, врожденные или благоприобретенные, с женскими. Стопка синих английских паспортов высилась у его локтя. «Но это же не контракт на 50 страниц, Корки. Долго ли вписать несколько имен?»
«К сожалению, сэр, новые правила службы безопасности», — пояснил Джонатан. «Требования швейцарской полиции. Мы вынуждены подчиняться». Красотка Джетс выбрала 3 журнала, но ей их было явно недостаточно. В задумчивости она приподняла слегка потёршийся носок туфельки, упершись в пол высоким каблуком. У Софи была такая же привычка. 25, — прикинул на глаз Джонатан, — и всегда будет выглядеть настолько же.
«Давно здесь служите, Пайн? Кажется, Фриски его не было в прошлый раз. Мы бы заметили молодого британца на чужбине».
«Не было», — ответил молодчик в куртке, глядя на Джонатана сквозь воображаемый прицел. «Светлые волосы», — подметил Джонатан, — «оттопыренные уши, кулачищи». «Полгода, мистер Роупер, ровно 6 месяцев».
«Где работали прежде?»
«В Каире, сэр», — выпалил Джонатан. «Отель «Царица Нефертити». Время замерло, как в мгновение перед взрывом. Но пилястры не задрожали, люстры не покачнулись, и зеркала не выпали из рам.
«Нравилось в Каире?»
«Очень».
«Что же заставило вас покинуть его?»
«Вы заставили», — подумал Джонатан, но вслух ответил. «Захотелось сменить обстановку, сэр. Вы знаете, как это бывает. Жить на чемоданах — одно из преимуществ моей профессии». Неожиданно все пришло в движение. Майор Коркоран оторвался от стойки регистрации и с сигаретой в вытянутой руке поспешил к ним. Джетс с журналами в руках ждала, опять-таки напоминая Софи, когда кто-нибудь заплатит.
«Впишите в общий счет, сердце мое», — бросил Коркоран.
Герр Каспар сунул пачку писем в руки второго молодчика в куртке, и тот с показным усердием принялся прощупывать самые пухлые конверты.
«Проклятие, Коркс, что стряслось с вашей правой рукой?»
«Пищий спазм, шеф», —
Коркоран потряс рукой в воздухе.
«Свело запястье».
«Ах, Коркс», — Джетс рассмеялась.
Краем глаза Джонатан увидел Марио, везущего горы чемоданов к грузовому лифту. Марио шел ныряющей походкой швейцара, старающегося остаться в неверной памяти клиента. В следующий миг Джонатан ухватил в зеркале собственное отражение, проплывающее мимо него, и рядом Коркорана с сигаретой и журналами. Безотчетное волнение на секунду охватило Джонатана, и он тут же понял, в чем дело. Джетс нигде не было. Повернувшись кругом, он снова увидел ее. Взгляды их встретились, девушка улыбнулась. Это было как раз то, чего он жаждал теперь, когда в нем вдруг вспыхнуло желание. Ему пришлось выдержать и взгляд Роупера, потому что Джетс вцепилась в локоть коммерсанта и чуть ли не повисла на нем, почти наступая на ноги. Телохранители и прочая свита шли следом. Джонатан выделил красавчика-блондина со стянутыми на затылке волосами и его простенькую жену, мрачно озиравшуюся по сторонам.
«Летчики будут позже», — на ходу говорил Коркоран. «Какая-то ерунда с компасом. Если не с компасом, так с сортиром. Вы постоянно здесь, дорогуша, или только сегодня ночью?»
От него разило всем, что он успел выпить за день. Мартини перед ланчем, вино во время него и бренди после. К этому примешивался еще и запах терпких французских сигарет. «Настолько постоянно, насколько это возможно при моей профессии, майор». Джонатан слегка изменил интонацию, разговаривая с клиентом рангом пониже.
«Это ко всем нам относится, сердце мое», — с жаром отозвался майор. «Все мы постоянно временные, прости, Господи».
Следующий кадр. Они уже пересекают холл под звуки мелодии «Подслащу себе я чай». Пианист Макси развлекает 2 пожилых леди в серых шелковых платьях. Роупер все еще в обнимку с девицей. «Вы еще не присытились друг другом», — мысленно обращался к ним Джонатан, кисло улыбаясь сам себе и следя за ними краем глаза. «Или миритесь после ссоры». «Джетс», — повторил он про себя. Ему захотелось спрятаться в своей одинокой постели. Опять новый кадр. Они втроем стоят перед инкрустированной дверью нового лифта Гера Майстера, который должен поднять их в шикарные апартаменты башни. Многочисленное общество на заднем плане.
«Черт побери, Пайн, где старый лифт?» — вопрошал Роупер. «Я всегда догадывался, что майстер ни черта не смыслит в старых вещах. Проклятые швейцарцы переделают из Стоунхендж, дай им такую возможность. Разве не так, Джетс?»
«Роупер, не стоит поднимать шум из-за лифта», — прощебетала она, делая испуганные глаза.
«Позвольте мне». Словно откуда-то издалека Джонатан услышал голос, вроде бы похожий на его собственный. Он перечислял все преимущества нового лифта. Высокая надежность, мистер Роупер, и сверх того новые возможности, благодаря всяким техническим штучкам, вмонтированным осенью, для полнейшего комфорта наших особенно дорогих гостей, которых мы принимаем в башне. Говоря все это, Джонатан не переставал вертеть в руках специальный ключ, плод фантазии самого Гера Майстера, украшенный золотой кистью и увенчанный забавной золотой короной. «Ведь правда напоминает времена фараонов? Конечно, довольно грубоватый, но наши не слишком взыскательные гости в восторге от него», — сообщил он с доверительной улыбкой, которой он никого раньше не удостаивал.
«Ну и я от него в восторге», — вдруг вмешался майор. «А я чертовски взыскателен».
Роупер взвесил ключ на ладони, как бы определяя качество сплава. Изучил его с двух сторон, потом корону, потом кисть, и с криком «Тайвань!» неожиданно для Джонатана бросил его в сторону белесого молодчика с оттопыренными ушами, который, завопив «Мой!», поймал его левой рукой над самым полом. «Беретта, калибр 9 мм с предохранителем на спуске», машинально подметил Джонатан. «Хромированный. Закреплен под мышкой, под правой. Телохранитель левша. Запасной магазин в поясе сумки».
«Классно, Фриски, сердце мое! Вот так хватка!» — взревел Коркорон.
Свита на заднем плане облегченно рассмеялась, и громче всех она, сжимая Роуперова предплечье и шепча: «Ты нас уморишь, мой милый!» Что для затуманенного слуха Джонатана звучало в первый момент как... «Ты наш нувориш, мой милый!» Теперь все шло, как при замедленной съемке, будто события разворачивались под водой. Лифт вмещал 5 человек, остальным пришлось подождать. Роупер двинулся вперед, увлекая девушку за собой.
«Роудин и школа манекенщиц», — подумал Джонатан.
«Роудин Скул — одна из ведущих женских привилегированных частных школ в Англии».
И еще специальные курсы, наподобие тех, где Софи практиковалась правильно двигать бедрами при ходьбе. За ними влез Фриски. Следом протиснулся майор Коркорон, расставшийся, наконец, со своей сигаретой. Последним в лифт вошел Джонатан. Волосы у нее были не только каштановыми, но и мягкими. К тому же она осталась почти без ничего, когда сняла пальто. Точнее сказать, просто выскользнула из него и, скатав как шинель, перекинула через руку. На ней была белая мужская сорочка с широкими, как у Софи, рукавами, закатанными до локтей. Джонатан нажал нужную кнопку. Лифт мягко пошел вверх. Коркорон стоял, неодобрительно уставившись в потолок, как будто справлял нужду. Девушка легкомысленно прижалась бедром к Джонатану, словно они были добрыми старыми друзьями.
«Отодвинься», — хотелось сказать Джонатану. «Если это флирт, прекрати. Если нет, тем более».
От нее пахло не ванилью, а белыми гвоздиками, как в день поминовения в кадетской школе. Роупер стоял за спиной Джетс, жестом собственника положив руки на ее хрупкие плечи. Фриски нагло смотрел сверху вниз. На ее нежной шее виднелся бледный след укуса. Также бесцеремонно он рассматривал прикрытую лишь тонкой сорочкой грудь. Джонатан, как и без всякого сомнения Фриски, тоже не мог избавиться от постыдного желания залезть ей за пазуху. «Позвольте, я пойду вперед, чтобы показать вам усовершенствование, которое Гермайстер произвел за время вашего отсутствия», — предложил он.
«Наверное, пришла пора отбросить хорошие манеры как жизненный принцип», — сказала ему Софи на рассвете, идя за ним следом.
Он вел их по комнатам, демонстрируя неоценимые преимущества предоставленных апартаментов. Люкс, все эти сверхсовременные смывные бачки, достижение тысячелетней цивилизации,
Сверхгигиенические ручки и краны, направляющие струю воды, куда вам заблагорассудится. Только что зубную щетку приходится держать самому. Объяснение он перемежал невинными шуточками, всегда к месту, всегда безупречными, чтобы мистеру Ричарду Роуперу и его длинноногой, милой, непростительно привлекательной спутнице не было скучно. Как осмелилась она быть столь очаровательной именно сейчас. Легендарная башня Майстера огромной голубятней нависала над сказочными пиками и низинами эдвардианской крыши отеля. Внутри она представляла собой роскошные двухэтажные апартаменты с тремя спальными комнатами в пастельных тонах эпохи швейцарского франка 14-го, как про себя называл их Джонатан. Внесли багаж, швейцары получили от щедрот, и Джетс исчезла в спальной половине, откуда донеслось ее пение, заглушаемое шумом бегущей воды. Слов не разобрать, но смысл был явно неприличный, если не сказать больше. Молодчик Фриски устроился на лестничной площадке у телефона и с нескрываемым презрением отдавал в трубку приказы. Майор, опять вооружившись сигаретой, но освободившись от верблюжьего пальто, не спеша цедил французскую речь в другую телефонную трубку, в столовой. Тот, с кем он разговаривал, явно с трудом понимал по-французски. Коркран же, без сомнения, говорил как истинный француз, и, возможно, он был им по матери, во всяком случае, в нем не было ничего чистокровно английского. Каждая из бесконечных комнат люкса жила своей жизнью со своими разговорами. Высокого молодого человека с конским хвостом на затылке, как выяснилось, звали Сэнди. Сэнди расположился у третьего телефона и болтал по-английски с кем-то в Праге по имени Грегори. Жена Сэнди, не снимая пальто, сидела в кресле, мрачно созерцая стену. Но Джонатан старался не замечать их, второстепенные персонажи не интересовали его. Несомненно, они существовали, их жесты и движения были по-своему яркими, оттеняя главного участника событий, мистера Ричарда Онслоу Роупера, Нассау, Багамские острова. Но это была массовка. Экскурсия, которую Джонатан провел по покоям люкса, завершилась. Пора было уходить. Мило помахать рукой, любезно пожелать на прощание, приятно провести время и, как он поступал обычно, спуститься на первый этаж, оставив своих подопечных в меру их фантазии наслаждаться жизнью за 15 тысяч франков в сутки, включая услуги, налоги и легкий завтрак. Но сейчас все было иначе. Это была ночь Роупера. И это была ночь Софи, в которую сегодня каким-то странным образом перевоплотилась девушка Роупера, Джет, для Роупера Джетс. Мистер Онслоу Роупер любил приумножать свои богатства. Снег все еще валил, и самый страшный человек в мире глядел на метель с таким видом, с каким вспоминают детские годы. Роупер стоял прямой, посреди комнаты, лицом к высокой балконной двери и засыпанному снегом балкону. В одной руке он держал зеленый каталог аукциона Сотби, словно это был сборник церковных песнопений, по которому он готовился петь. Другая рука была поднята, как бы призывая некий молчащий инструмент в глубине оркестра, подыграть ему. Переносец украшали очки для чтения, придававшие ему ученый вид.
«Солдат Борис со своим дружком не имеет ничего против встречи в понедельник во время ланча», — раздался вдруг голос майора Коркорона из столовой. «И как насчет понедельника?»
«Идет».
Роупер перевернул страницу, не переставая поверх очков наблюдать за снегом.
«Полюбуйтесь, как проблески бесконечности».
«Обожаю метель при любых обстоятельствах», — совершенно искренне отозвался Джонатан.
«Ваш друг, мистер Аппетит из Майами, спрашивает, почему бы не в Кроненхолле, там лучше кормят», — снова подал голос майор Коркорон.
«Слишком людное место. Закажем что-нибудь здесь или пусть прихватят бутерброды с собой. Сэнди, почем нынче идет сносная лошадка Стабса?»
Джон Стабс, знаменитый художник-анималист.
Конфетное личико с конским хвостом на затылке просунулось в дверь. «Размер?»
«Дюймов 30 на 50».
Личко сморщилось. В прошлом июне была на аукционе Сотби одна славная штучка — Кромвель на фоне пейзажа.
Подписано и датировано 1779 годом. Шик.
Куанто коста?
Сколько стоит испанский?
Вы сидите?
Валяй, сенс.
1,2 млн, плюс комиссионные.
Фунтов или зеленых?
Зеленых. Из двери напротив донесся жалобный голос майора Коркорона.
«Брюссельские мальчики требуют половину барыша. По-моему, чертовская наглость».
«Скажите, что не подпишете. А что это там на крыше отеля?»
Взгляд Роупера все еще был прикован к черному оконному стеклу, за которым снежинки продолжали водить безумные детские хороводы. «Сигнальный огонь, мистер Роупер. Что-то вроде маяка». Бронзовые под старину часы Гермайстера начали бить, но Джонатан при всей своей врожденной легкости не в состоянии был оторвать ноги от пола, чтобы спастись бегством. Его лаковые ботинки словно приросли к ковру гостиной, будто это был не ковер, а застывший цемент. Его мягкий взгляд, так не вязавшийся с бровями борца, не отрывался от спины Роупера. Но Джонатан почти не видел его. Он был сейчас не в башне Майстера, а в комнате Софи, на верхотуре отеля «Царица Нефертити». Софи тоже стояла спиной к нему, и спина ее была именно такой, какой он себе не раз ее представлял. Прекрасной, ослепительно белой на фоне белого вечернего туалета. Она смотрела, правда, не на снежные хлопья, на огромные влажные звезды во тьме каирской ночи, и на яркий полумесяц, висевший над безмолвным городом. Двери в сад на крыше, где росли только белые цветы, олеандры, бугенвиллеи, африканские лилии, других Софи не признавала, были открыты, и шлейф ночного благоухания арабского жасмина тянулся в комнату. На столе стояла бутылка водки, явно наполовину опустошенная, а не наполовину заполненная.
«Вы звонили?» — напомнил о себе Джонатан с улыбкой в голосе, изображая смиренного лакея. Ему представилось вдруг, что это будет их ночь.
«Да, звонила. И вы пришли. Вы очень любезны. Убеждена, вы всегда любезны».
Он почувствовал, что невероятные возможности этой ночи испарились в одно мгновение.
«Мне необходимо кое о чем вас спросить. Можете обещать говорить только правду?»
«Я постараюсь, если смогу».
«Вы не исключаете, что не сможете?»
«Не исключаю, что могу не знать ответа».
«О, вы не можете его не знать. Где те бумаги, которые я вам доверила?»
«В сейфе, в конверте, под моим именем».
«Видел ли их кто-нибудь, кроме меня?»
«Сейфом пользуются некоторые лица из администрации, в основном для того, чтобы хранить там наличность до отправки ее в банк. Насколько я знаю, конверт не вскрыт».
Она нетерпеливо дернула плечами, но не повернула головы.
«Вы показывали их кому-нибудь? Да или нет? Отвечайте сейчас же. Я не собираюсь вас обвинять. Я сама пришла к вам. По наитию. Если я ошиблась, то это моя вина, а не ваша. Вы мне почему-то казались таким безупречным англичанином».
«Я сам себе таким казался», — подумал Джонатан. И все же он не видел возможности выбора. В мире, каким-то непостижимым образом присвоившим себе всю его верность и преданность, был только один ответ на ее вопрос. «Нет», — сказал он, и повторил. «Нет, никому».
«Скажите, что это правда, и я вам снова поверю. Очень хочется думать, что в мире остался хоть один истинный джентльмен».
«Это правда. Слово чести. Никому».
Казалось, она опять не обратила внимания на его уверения или сочла их слишком поспешными.
«Фредди подозревает меня. Он ведь доверил бумаги мне, не рискуя держать их дома или в офисе. Дикий Роупер настраивает Фредди против меня».
«С какой стати?»
«Роупер имеет непосредственное отношение к этим письмам. До сегодняшнего дня они предполагали сотрудничать. Я присутствовал при их переговорах на яхте. Роупер не очень-то был в восторге от лишнего свидетеля, но Фредди хотел спустить ему пыль в глаза, и Дики пришлось потерпеть».
Она ждала, что он скажет, но Джонатан промолчал.
«Фредди был у меня сегодня вечером. Он пришел позже, чем обычно. Когда он в городе, то бывает у меня до обеда. Оберегая репутацию жены, он пользуется автомобильным лифтом, проводит у меня 2 часа и возвращается в лоно семьи. Может быть, это звучит высокопарно, но я горжусь, что не внесла разлада в его дом. Сегодня он пришел позже. Ему позвонили по телефону. Выяснилось, что Роупера предупредили.
Предупредили? Кто?
Хорошие друзья в Лондоне. И добавила с горечью. Хорошие для Роупера, естественно.
Что ему сказали?
Что о его готовящейся сделке с Фредди стало известно в правительственных кругах. Роупер не распространялся по телефону, сказал только, что он рассчитывал на его, Фредди, благоразумие. Его братья не были столь же деликатны. Фредди сначала не посвящал их в свои планы, и ему хотелось самоутвердиться в их глазах. Он зашел так далеко, что думал использовать их парк грузовиков для провоза товаров через Иорданию. Это особенно их возмутило. А Фредди, напуганный Роупером, признался им во всех грехах. Он впадает в бешенство при одной только мысли, что потеряет доверие своего ненаглядного Роупера. «Так никому?» — повторила она, все еще глядя в ночное небо. «Разумеется, никому. Мистер Пайн не имеет никакого понятия, как информация дошла до Лондона и как она попала к друзьям мистера Роупера. Сейф, документы. Он понятия не имеет, о чем речь».
«Нет, не имею. Простите». Она до сих пор не смотрела на него. И теперь, наконец, повернулась, и он увидел ее лицо. Оно было до неузнаваемости изуродовано кровоподтеками. Один глаз совершенно заплыл.
«Я прошу вас проехаться со мной в машине, мистер Пайн. От Фредди всего можно ожидать, когда его честь под угрозой».
Время стояло. Роупер все еще читал каталог Сотби. Его лицо никто не разукрашивал. Бронзовые часы продолжали бить. Джонатан зачем-то сверил их со своими наручными часами и, почувствовав, что обрел способность двигаться, открыл дверцу и подвел большую стрелку. «Спасаться, бежать», — говорил он себе, — «переждать, затаиться». Из невидимого радио звучал Моцарт в исполнении Альфреда Бренделя. Коркоран, как бы за кадром, все еще говорил по телефону, теперь уже по-итальянски, хотя и не так уверенно, как по-французски. Но спастись Джонатану не удалось. По лесенке с резными перилами спускалась умопомрачительная девушка. Он не слышал, как она появилась, босая, в гостиничном халате, а когда услышал, едва смел поднять на нее глаза. Ее длинные ноги порозовели от воды, зачесанные назад, как у примерной школьницы, волосы аккуратно лежали на плечах. Запах пены для ванн сменил запах гвоздик в день поминовения. У Джонатана почти помутилось в голове от желания. «Если хотите снять усталость, рекомендую вам заглянуть в холодильник-бар», — предложил Джонатан, обращаясь к спине Роупера. «Водка из 6 стран, виски, все отобрано лично господином Майстером». «Что еще он забыл?» «Да, круглосуточное обслуживание в номере для вас и всех ваших, разумеется».
«Прекрасно. Я как раз проголодалась», — напомнила о себе девушка.
Джонатан с невозмутимой улыбкой повернулся к ней. «Заказывайте все, чего только пожелаете. Меню — это только как подсказка. Они там обожают творить». Он повернулся к Роуперу. В него будто дьявол вселился. «И новости на английском, если хочется посмотреть на войну в заливе. Зеленая кнопка, затем номер 9».
«Был там, видел своими глазами, спасибо. Что-нибудь понимаете в скульптуре?»
«Не очень».
«Я тоже. Заказ примите на 2. Привет, дорогая. Хорошо поплескалась?»
«Чудесно».
Пройдя через всю комнату к низкому креслу, Джет устроилась в нем и взяла меню, нацепив при этом на свой носик совершенно круглые, маленькие, и Джонатан дал бы голову на отсечение, абсолютно ненужные очки в золотой оправе. Софи сдвинула бы их на лоб. Музыка, лившаяся рекой,
достигла устья и вливалась теперь в море широким потоком. Из невидимых квадрофонических динамиков объявили, что Фишер Дискау исполнит песни Шуберта. Мощное плечо Роупера сдвинулось по направлению к Джонатану. Как сквозь туман. Джет скрестила розовые ножки, непроизвольно натянув на коленки полу халата. Она все еще изучала меню. «Шлюха», — звучало в мозгу Джонатана. «Сучка, ангелочек, влип как мальчишка. Зачем? Почему?» Холеный палец Роупера указывал на иллюстрацию. Лот 236. Венера и Адонис. Мрамор. 70 дюймов без подставки. Венера любовно касается пальцами лица Адониса. Прижизненная копия со скульптуры Кановы.
Антонио Канова, итальянский скульптор.
Не подписано. Оригинал в Женеве. Вилла Лагранж. Приблизительная цена 60-100 тысяч фунтов. 50-летний Аполлон желает приобрести Венеру и Адониса.
«Что это за рости?» — сказала Джет.
«Прошу прощения, рости. Полагаю, вы это имеете в виду?» — произнес Джонатан тоном разбирающегося в гастрономии человека. «Блюдо из картофеля. Швейцарская кухня. Деликатес. Что-то вроде жаркого, только из вареного мяса с картофелем, обжаренным в масле». «Замечательно вкусно, особенно если вы проголодались. Его у нас великолепно готовят».
«Как они вам?» — спросил Роупер. «Нравятся или нет? Ну что за безразличие? Так не годится. Дорогая, закажи хаш. Помнишь, пробовали в Майами? Ну, скажите что-нибудь, мистер Пайн».
«Я полагаю, это очень зависит от того, где они будут стоять», — осторожно заметил Джонатан.
«В конце садовой дорожки. Беседка на вершине холма. Вид на море. Лицом на запад, так что вечерняя подсветка обеспечена».
«Лучшее место на земле», — сказала Джет. «Но почему ее голос так бесит его? Зачем она все время отрывается от меню?»
«Солнце гарантировано?» — спросил Джонатан с самой своей снисходительной улыбкой.
360 дней в году».
В голосе ее послышалась гордость.
«Ну, говорите же», — настаивал Роупер, — «я не умею читать чужие мысли. Ваш приговор, Пайн».
«Боюсь, совсем не в моем вкусе», — сухо сказал Джонатан, не подумав. «Зачем он вообще это сказал?» Джонатан и сам не знал. Он абсолютно не разбирался в статуях, никогда их не продавал, не покупал, и помнил только разве что страшенного бронзового графа Хейга в кадетской школе, глядевшего в бинокль на Господа Бога. Он хотел лишь осадить Джет. Ни один мускул не дрогнул на лице Роупера, но на какой-то миг Джонатану показалось, что он все-таки умеет читать чужие мысли.
«Ты смеешься надо мной, Джемайма?» — спросил Роупер с обворожительной улыбкой.
Меню опускалось все ниже и ниже, пока, наконец, забавное чистенькое личико не выглянуло из-за его верхнего края.
«Почему я должна смеяться?»
«Помнится, тебе они тоже не слишком понравились, когда я тебе их показывал в самолете».
Она положила меню на колени, обеими руками снимая бесполезные очки. Широкий рукав халата задрался, и Джонатану, к его величайшему ужасу, открылась ее великолепная грудь с торчащим соском, слегка подрагивающим в такт движением руки. Верхнюю часть груди золотом заливал свет настольной лампы.
«Милый», — сказала она мягко, — «это абсолютная, полная, чистейшая чепуха. Я сказала только, что у нее слишком большая задница. Нравятся тебе большие задницы? Покупай. Твои деньги, твоя задница».
Роупер улыбнулся, пошарил рукой и схватил за горлышко бутылку периньона. Он распечатал ее.
«Корки! Здесь шеф! Крикни Денби и МакАртура. Согреем кровь. Иду, шеф! Сэнди, Кэролайн, горячительного. Черт бы их побрал. Снова ругается. Надоело. Не уходите, Пайн. Веселье только начинается. Коркс, закажи еще парочку бутылок».
Но Джонатан уже тронулся с места. Кое-как пробормотав извинения, он добрался до лестничной площадки и обернулся еще раз. Джет озорно сделала ему ручкой над своим бокалом.
«Доброй ночи, старина», — пробормотал Коркорен, когда они расходились в разные стороны. «Спасибо за хлопоты и внимание».
«Доброй ночи, майор».
Белобрысый агент Фриски устроился в обтянутом гобеленом кресле, напоминающем трон фараона, неподалеку от лифта. Он внимательно рассматривал карманное издание, посвященное эротике в викторианскую эпоху.
«Играешь в гольф, милашка?» — спросил он, когда Джонатан проскользнул мимо него.
«Нет».
«Я тоже».
«Я подстрелил дрозда», — заливался Фишер Диско в радиоприемнике. «Я подстрелил дрозда». С полдюжины гостей сидели в ресторане за столиками со свечами, словно прихожане в соборе. Джонатан тоже был здесь. Настроение резко поднялось. «Вот за что я люблю жизнь», — думал он про себя. «Бутылка выдержанного помара, холодная телячья печень, переложенная овощами в три цвета, старинное столовое серебро, мерцающее на скатерти из дамасского полотна». Особенным удовольствием для него было есть в одиночестве. А сегодня мэтр Бери, пользуясь военным запустением, переместил его из-за столика у служебного входа в одну из ниш. Глядя через заснеженные площадки для гольфа на огни города, рассыпанные по берегу озера, Джонатан поздравил себя с тем, что его жизнь до сих пор складывалась на редкость удачно. О том, что в ней когда-то, давным-давно, было много неприглядного, и вспоминать не стоило.
«С этим Роупером тебе было совсем непросто, мой мальчик», — как бы говорил ему комендант кадетской школы. И продолжал одобрительно. «И майор не подарок, но труднее всего, на мой взгляд, с девушкой. Ничего, ты устоял, не сдрейфил. Прекрасная работа».
И Джонатан наградил себя улыбкой, кивнув своему отражению в озаренном свечой окне и припомнив все свои сегодняшние подхалимские штучки и похотливые мысли во всем их постыдном великолепии. Как вдруг вино оглушило его металлическим привкусом. Живот скрутило, все поплыло перед глазами. Судорожно метнувшись из-за стола, он промямлил мэтру Бери, забыл кое-что сделать, и едва успел добежать до туалета, как его тут же вывернуло.